тебе и помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я извиняюсь, у меня немного в голове туманится, поэтому, возможно, я буду таким, как бы, немного... Но я постараюсь сделать все, что смогу. То есть я бы сегодня хотел поговорить об истории Новой Церкви. И начать с истории Новой Церкви в России. Я как раз этим заинтересовался вот последние несколько дней и поднял литературу. Ну, я был как бы знаком с этим вопросом, но уточнил кое-что. То есть у нас обычно, ну вот мы все рассуждаем, что к Новой Церкви принадлежали, вот поклонниками Своденбора были такие личности, как Даль, например, там, и так далее. Но тут надо четко понимать, что, во-первых, поклонники Своденборга, это, то есть читающие Своденборга, это одно, а люди, полностью принимающие его, это совершенно другое. То есть Новая Церковь начинается там, где люди принимают эти книги как божественное откровение. То есть как вещи, в которых Господь как истина присутствует в текстовой форме. Ну или в форме... как бы они, что бы они при этом о них не думали, но главное, суть в том, что это истина, то есть, которая не, ну, должна приниматься так, как она есть, и последоваться. И в России как бы появились некоторые люди, которые Своденборгом заинтересовались еще при его жизни. Был, например, такой, было несколько человек, я забыл сейчас его фамилию, который переписывался лично со Своденборгом. То есть вот это очень интересно был, российский, так интересующийся мистикой. Как же его фамилия? Он достаточно известная личность. И вот истории, связанные с Александром Первым, с его реформами, ну вот выскочило из головы сейчас. И были те, кто... Она была очень популярна среди определенных дворянских кругов. Например, вот был такой князь Адоевский, его называли русским Фаустом. Он очень интересовался философией, мистикой.
Адоевский?
А, да, Адоевский.
Тот, который стихи писал?
Он и романы писал, и стихи, и рассказы. Такой очень... У него есть, например, такой эссе «Философские ночи», очень интересное. И была целая группа мистиков, которые достаточно рано этим интересовались. Опять же, Сведенборг был очень популярен в масонских кругах. Но масоны, они как бы всеядны, они и Бема там, и т.д. и т.п., но по сути масонское учение, оно стоит в стороне даже от христианства как такового. И это более такое политико-философское движение. Но масоны всегда с уважением относились к Своденборгу. Например, после того, как Своденборг ушел в тот мир, там 3 или 4 года, в Швеции шведские аристократы организовали масонский орден, построенный на идеях, которые они заимствовали из произведений Своденборга. Это называлось масонский градус Своденборга. Некоторые обычно приписывают это самому Своденборгу, но это не он, а просто его книги использовались тем, кто это составил. И в Швеции во главе этого ордена стоял сам король. Но проблема заключалась в том, что люди, полностью последующие этому учению, с этим масонским орденом находились в определенном смысле на ножах. Плюс этот шведский король, который типа возглавил этот орден, он в результате оказался открытым гомосексуалистом.
тоже очень большой был скандал в свое время. Ну и потом этот орден начал заниматься политикой, после чего король его в принципе запретил. Ну, масоны, чтобы не занимались политикой, это, наверное, как пчелы против меда. И, естественно, что к церкви это не имело никакого отношения. И из известных личностей, которые в России впервые приняли Сваденборга полностью, ну, я не знаю, может быть, существовали те, которые неизвестны, но вот из известных и нашумевших, это можно назвать Александра Николаевича Муравьева. Мы о нем уже говорили не раз. Александр Николаевич Муравьев его называют одним из первых декабристов. Это пять человек, которые организовали первое орден русских рыцарей. Это было первое преддекабристское такое образование, которое в этой среде находился до тех пор, пока не распустили союз этот спасения. Такое достаточно полулегальная еще организация. После него уже пошли действительно полностью тайные организации. Но когда он вышел из этого союза спасения, он воспользовался этим, чтобы полностью прекратить политическую деятельность, связь с этими тайными организациями. В результате, когда их взяли после восстания, и его взяли, естественно, по показаниям, то он покаялся, он сказал, что он... Ну, и были свидетели, что он вышел, перестал заниматься политикой, в результате чего его сослали в Сибирь, даже не лишая дворянства. А в Сибири там была такая ситуация, что грамотных людей вообще не было. То есть при Алексее Михайловиче был такой случай, что человека сослали в Сибирь за два доказанных убийства, но поскольку он был грамотным, то его сделали там судьей. То есть там как бы всякое лыко шло в строку. В результате он пошел, его приняли на службу, он пошел по чиновничьей карьере, но так как он боролся со взяточничеством, а в России дальше там от начальнического ока там вообще было это вот как бы заливная луга для всяких взяточников и казнокрадов, и поэтому он постоянно вступал в конфликты с начальством, вот ему увольняли, выгоняли, он опять возвращался. И вот как он пишет в своих мемуарах, его со Сваденборгом познакомил один масон. То есть, я не знаю, был ли он масоном, скорее всего, был, а может и не был. И принадлежал он к... вот этот человек познакомил его с книгами Сваденборга. Но очень долгое время для него это оставалось, как и для всех остальных масонов, только такой, ну, дополнительной литературой. И вот когда он, у него была жена, и тут очень интересно, он женился на девушке, но он так понимал, что он сам был небогатый, он женился на девушке, которая у Грибоедова в «Горе от ума» выйдена такая княжна со своими шестью дочерьми, которая везде появлялась. А проблема была в том, что если за дочерьми не было приданного, то особенно в дворянской среде, то выдать ее замуж было очень сложно. Потому что крестьяне еще брали девушку, потому что это дополнительный работник был всегда, а дворян дополнительная работница не нужна. Поэтому вот классический вариант бесприданницы — это девушка фактически обреченная. А у этой бедной княгини Шаховской было 6 дочерей и 1 сын. И пристроить вот этих 6 дочерей, понятно, было очень сложно. А этот Муравьев, он как бы хорошо шел, у него были хорошие ордена, он был храбрый офицер, он был полковник, вот он женился на одной из дочерей этой Шаховской, и, а потом он, у него был конфликт с Александром Первым, который там ему сделал выговор, арест за то, что он нашел неисправными унтер-офицеров, а он все-таки уже, ну, как бы герой войны и так далее, то есть он подал в отставку в знак протеста такому обращению. Ну и у него была проблема, потому что он мог жить только на жалование. А за женой было там какое-то имение, но это было так, что только покушать можно было. И поэтому, когда он вышел в отставку, он уехал с женой в это имение. Они там жили в отрыве. Ну, может, поэтому он прекратил вообще общаться со всеми этими своими товарищами прежними, потому что, ну, не мог выезжать из имения, денег не было. И у них рожались дети, и все они умирали. Практически у него было с ней 5 или 6 детей, и почти все они, ну, практически все они умерли. Но это тогда было обычным делом. И она за ним поехала в Сибирь, когда его выслали. Было в Сибири, потом они были в Архангельской области. И у нее начался туберкулез. И он добивался, чтобы ей дали... Ну, ему дали перевод куда-то на юг для жены. А, и у нее как раз дочка умерла тогда. У нее была любимая дочка, 3 или 4 года, 5 лет она умерла. И эти... Он, ну, как бы при нем вот жило, и я так понял, что большинство этих дочек, то есть там, по-моему, все, как минимум 4 дочки, жена и 3 или 4 этих ее сестры жили, потому что, ну, не удалось выдать замуж, а просто чтобы с голода не умерли, своячницы. То же самое, кстати, было и с Пушкиным, вот, когда там он женился на этой Наталье Гончаровой, причем... У нее так не было настолько денег, что Пушкину пришлось из своих денег тайно выделить ее матери деньги, чтобы она как бы дала за ним приданное, чтобы это не выглядело совсем так скандально. И вот этот, пожили эти своячницы, и когда умерла вот эта вот его жена, то по происшествии что-то 4 или 5 лет он за ее сестру вышел замуж. В смысле, женился на ее сестре, такая Марфа. И вот когда он был в Ставропольском крае, у него произошло какое-то определенное духовное прозрение, и вот тогда он принял Сваденборга как божественное откровение полностью. То есть он вошел в новую церковь. И фактически это первый известный нам человек новой церкви.
Это кто еще раз?
Александр Николаевич Муравьев.
Не тот, который апостол.
Так этих Муравьевых там было. У них были и Муравьевы, которых повесили, и Муравьев, который заявлял, что я не из тех Муравьевых, которых вешают,
ну, вот я помню,
которые
что, сами вешают. Которого повесили, я помню.
Да, не, Муравьев было очень много. И вот был он из того же, так сказать, выводка. Ну, это все родственники же.
Александр
Николаевич.
Николаевич.
Да. И он, когда принял вот это вот учение, он... изучил латинский, изучал греческий. Он переводил, вот у нас есть 4 учения о Господе, о церкви, о вере, о Священном Писании и о жизни. Вот эти учения на русский перевел он сам. Причем он переводил цитаты с древнееврейского, вот пробовал переводить все. И он очень активно пропагандировал Сваденборга везде, где только мог. И когда его назначили губернатором в Новом Новгороде, он, по-моему, вот этого и привлек и Даля. И когда его назначили губернатором в этом в Новгороде, в Нижнем Новгороде, он фактически он там организовал центр пропаганды учения новой церкви. Но нельзя сказать, что это была полностью церковь, потому что вроде никто из них так священником не стал, но у них был кружок, они изучали. И туда, опять же, Даль приехал, жил. Вот у меня есть, бывало странное сближение, это рассказ о том, как Даль пытался обратить Шевченко, когда он переписал, дал ему книжку «Дайджест по апокалипсису открытому», которую он лично составил. Там же другие люди крутились. Но проблема заключалась в том, что вот опять же читать Сваденборга – это одно, а принять это как божественное откровение – это совсем другое. Вот чтобы там ни говорили, но Даль под конец жизни ушел от этого учения. Причем он сначала очень увлекся спиритизмом, какое-то время занимался. Потом он рассорился с Муравьевым. И я вот почему этим заинтересовался, я нашел у Мельникова-Печерского, у него есть биография Даля, и вот он описывал эту историю. Мельников-Печерский утверждал, что он ушел, потому что там, ну, были семейные интриги. Ну, это дом, то есть вот он живет, 3 или 4 сестры живут, этих шаховских там, такой вот. И вот эти сестры тоже приняли новую церковь, и они так за нее очень активно держались. И одна из них, я не помню какая, вряд ли жена, но какая-то из них перевела истинную христианскую религию. Вот у нас есть 5 глава, это перевод княжны Шаховской.
Но у нас тот же перевод был, там не было, там был другой автор, обозначен перевод.
Это вот современное, это Станислав Пшеничный. А вот это вот, что у нас пятикнижный катехизис, это перевод Шаховской. И, судя по всему, Шаховская перевела полностью книгу. Но, опять же, в чем заключалась проблема? Проблема заключалась в том, что они все были государственными чиновниками. они все были, ну, они дворянами, естественно, государственными чиновниками. Они очень сильно были привязаны к этому государственным структурам. А православие входило в государство, это как бы была часть российского государства, один из департаментов, де-факто. Управлялась она этим синодом священным, а глава синода назначался царем. И поэтому была очень четкая привязка, то есть православие сильно ассоциировалось с национальной, ну, аутентичностью. И они были одержимы идеей, что вот это вот откровение, оно не открыло ничего нового, а только восстановило то старое, что на самом деле давно уже было в подлинном православии. На этом настаивала княжна Шаховская, я ее читал статью, которая была издана в этом, во Франции на французском языке. То же самое, вот Даль в результате ушел к православию, то есть не думали, что это просто способ восстановить связь вот с этой главной религией, которая, на которой основана страна, держава, национальность, аутентичность вот этого русского. Правда, под русским национальной аутентичностью они понимали свою дворянскую национальную аутентичность. Потому что это вот народники, они потом ударились, там, святой народ и так далее. А дворянство, оно четко считало, что она и есть вот Русь. А холопы это, ну, как бы... Это как в Спарте вот были спартанцы, а у них была другая национальность, илоты, которые были их рабами. Это четко по национальному признаку было. Ну а тут, ну и вообще русское дворянство, оно было очень странным. Оно было набрано из сбора по сосенке. Там были и татарские мурзы, и шляхта польская, и всякие варяги заезжие, которых еще Петр нанимал на службу. Ну было, конечно, и старое боярство вот это вот. Там были выслужившиеся. Теоретически по табеле ранга у Петра даже крепостной, попавший в армию, мог дослужиться до офицерского чина и даже до такого чина, который давал право на потомственное дворянство. И даже такие случаи происходили, из-за чего при Николае II начали задирать как бы ступеньку, то есть уменьшаться, потому что слишком много выслуживалось в дворяне, и старое дворянство по этому поводу начало беспокоиться. Но все-таки дворянство, ну, такое было, оно, ну, это и в Европе. То есть все дворянство, все, они не дворянами себя называли себя, благородное сословие, оно составляло как бы отдельную европейскую нацию. Вот английский благородный человек был ближе французскому, чем, например, английскому йемену. Потому что его он считал равным себе, и они считали, что у них единая нация, хотя и разные государи. А вот все вот эти вот плебеи, это уже как бы люди были второго сорта. И вот в России вот новая церковь Адоевский, который это про Адоевский, это четкое вот то, что сейчас.
Правильное ударение именно Адоевский.
Или Адоевский. Я не уверен, как правильно.
Я читал его, мне очень стихи понравились.
Не, ну это был поэт Адоевский. Это совсем другое, да. А это был его родственник, вот он, который был в этом... Ну, Адоевский тоже, кстати, был.
Родственник перед ним или где-то в том же столетии, где и это?
Современник.
Современник.
Да, да. Только он жил в Петербурге, ни в какие политические дела не вмешивался, он занимался философией. И вот у него очень интересные мистические рассказы и все, но он явно вот принадлежал к тому типу церкви, которая... можно определить как у нас сейчас как эзотерика. То есть он читал все, не только Сведенборг, он читал и Бем, и Т.Д., и Сен-Симона, и так далее. И что самое грустное, под конец он, соблазненный вот этими успехами натурофилософии, в результате ушел в такой натурализм. Хотя для эзотерика, возможно, это не самый худший вариант. А вот да, из-за того, что там был такой пиетет по отношению к православию, в результате вот Даль ушел под конец жизни в православие, это Печерский Мельников в своей биографии описывает. Причем Печерский Мельников описывает, как они, когда были в Нижнем Новгороде, они с Далем вместе разбирали тайны небесные, так, соответствие божественного слова Ветхого и Нового Завета и так далее. Но... по сути, единственными из них, кто остался до конца приверженцем вот этого учения полностью, можно назвать именно вот этого Муравьева. А когда он ушел, он как бы был стержнем. Ну и самое главное, вот когда большой барин, там, губернатор стоит во главе проповеди церкви, то много начинает липнуть простых людей, которым просто приятно возле власти потусоваться. И когда он ушел, то новая церковь фактически исчезла. То есть Даль ушел в православие, Мельников-Печерский ушел в православие, там Шевченко вообще ничего не принял, остальные те разошлись, и потом рукописи, вот «Тайны небесные», были приведены, там был чиновник по особым поручениям, который приводил «Тайны небесные», их отвезли в Лондон храниться рукопись. Вот истинно христианской религии было издано только вот это, ну, пятая глава. И на этом новая церковь в России как бы исчезла, так и не оформившись. То есть все, и больше об этом ничего не известно. И фактически возрождение новой церкви, потому что книги Сваденборга присутствовали в обороте. Например, я слыхал, как в 70-х годах мне рассказывали, где-то в каком-то научно-исследовательском институте приносили, продавали книгу о небе и об аде. Это вот дореволюционное издание. И ее кто-то купил за 400 рублей. Вот вы себе представьте, что такое 400 рублей в 70-х годах прошлого столетия. Это было 2-3 месячных зарплаты хороших. Именно хороших. В самоздате ходили копии, ну, какие-то копии книг. Потом говорили, что один из учеников Лосева переводил «Тайны небесные» на русский язык. Но это все было на уровне такого эзотерического прочтения. Эзотерики, они с большим удовольствием читают Сваденборга, держат свои библиотеки. И фактически возрождение новой церкви началось вот только у нас, тут во Львове. И только потому, что Господь меня редуцировал к полному принятию этой книги. Потому что я же пишу, в общем-то, из эзотерики. И вот тут вот очень... потому что многие православные, кстати, читают вот книги Сваденборга. Но опять же, как они их принимают? Я буду, вот недавний отец Миколай, если помните, но он тоже, в общем-то, очень эзотерическое у него было направление. Если вы вспомните, как он издал на украинском небе Абаде, там даже само оформление говорит об его эзотерическом направлении, это обложка. И тут очень важно понять, что Господь через Сваденборга очень долго надеялся, а что удастся как-то переродить старую христианскую церковь. Но потом, перед написанием книги «Истинной христианской религии», была издана книга «Приглашение в новую церковь». И вот там очень четко задекларировано, что вера новой церкви ничего общего не может иметь с верой церкви старой. Что она должна быть совершенно отделена. Что снова с этим новым откровением совершенно невозможно восстановить старые доктринальности и невозможно восстановить старую церковь ни в каких ее формах, даже тем более в административных. Потому что одно с другим просто не совмещается, как вливание нового вина в старые меха, что приводит в результате к развалу
и того, и другого.
И того, и другого. Но в России такой проблемы как бы не стояло. Вот это, поэтому всех тех, кто так или иначе прикасался к этим книгам, поглощала или эзотерика, или они в результате уходили в православную церковь и там пропадали, потому что она съедала всех. Ну, вы видите, что происходит. До революции это был просто государственный департамент. Потом, когда все это развалилось, тут были затравленные остатки ортодоксальной православной церкви, и были обновленцы, которых поддерживала советская власть, которые пытались превратить православие просто в разновидность протестантизма полуэзотерического. А потом, когда Сталин решил, что ему нужна эта церковь, то он ее тоже превратил, ну, по старинке в государственный департамент. Только раньше там был отдельный синод, а тут она стала просто под присмотром НКВД, которая всем этим ведала. И так КГБ фактически и занималась этой православной церковью. Есть такой Невзоров, у него дед был генералом НКВД, КГБ. И когда Анидзор увлекся этой православием молодости, и дед к этому относился очень индифферентно, потому что с его точки зрения вот этот православный московский патриархат это фактически было отделением ГБУшки. То есть они как бы считали это своим департаментом. И там наверху фактически находились штатные сотрудники этого КГБ. Как мне тут в Киеве рассказывал один этот сын дипломата, что его отец еще при советской власти, он был при ООН сотрудником, ну, дипломатом. И он приезжал в Палестину и пошел на вот это подворье Московского патриархата. И там иерей был главный. И выяснил, что этот иерей полковник КГБ, что у него семья в Москве, что ему эта Палестина уже в глотке сидит, что он мечтает, когда отсюда уедет. Ну, понятно, оно так до сих пор и осталось. Они даже не очень маскируются. И сейчас они, как бы русское государство упорно требует, российское упорно встроить это как государственный департамент. Но это, я думаю, не будет работать уже по той простой причине, что православная церковь набрала в России какой-то кредит доверия, ну, потому что когда коммунизм рухнул, люди искали к чему прислониться. И вот он показал, что православие будет тем, чем нужно. И вот в 90-х, когда там Кураевы всякие там витийствовали, и все, это казалось, что оно действительно разовьется в какую-то независимую нравственно-религиозную силу. А когда государство потом под себя это все погребло, да и они и сами с радостью, в общем-то, к нему прилипли, потому что оно их типа как бы защищает, кормит и так далее, то еще чуть-чуть, и там останутся только маргиналы и прилепившиеся к ним государственные чиновники. И когда государство поймет, что толку от этой церкви никакой, оно его просто выкинет. Но суть заключается в том, что очень четко нужно осознавать, что никаким образом это откровение не ведет нас к возвращению к старому христианству, потому что это невозможно. Потому что все формы старого христианства, начиная от их богословских форм, их мистико-богословских форм, и включая самой внешней ритуальностью, они все представительствовали по соответствиям то самое первое небо, или самое внешнее нижнее небо, которое было во время второго Господнего пришествия полностью развеяно. И вместо этого неба было создано новое небо, или же новый Иерусалим, который находится, как мы с вами уже разбирали, в самом внутреннем рассудочного нашего человечества. То есть оно фактически через небо Нового Иерусалима, небеса древнейшие и древние, то есть чисто духовные, сообщаются с нашим человеческим. И, соответственно, все сообщение теперь идет только через небо Нового Иерусалима. Все же вот эти православные, католики, баптисты и так далее, они ничем не отличаются от каких-нибудь там, я знаю, поклонников Митры или поклонников там зороастризма, буддизма и так далее. То есть это все языческий пояс, который находится в самых внешних пределах духовного мира со всеми своими внутренними постижениями, какие они у них есть. Это не значит, что эти люди не спасаются. Это не значит, что у них нет небес. Но это небеса нижние, и которые с Господом общаются только опосредованно, через небо Нового Иерусалима. То есть ты можешь быть или христианином и принадлежать к Новому Иерусалиму, или быть какого рода либо язычником, потому что мало ли кто, там, те же мусульмане, они, например, считают Иисуса Христа пророком, но из этого их не назовешь христианами. И точно так же христианами сейчас практически невозможно назвать не поклоняющихся ни православию, ни католицизму, ни какими-то там баптистов или евангеликов и так далее. Почему? Потому что все, для всех них существует три Бога от вечности. И это как бы пронизывает это основу их доктринального восприятия. Соответственно, ну, как вы понимаете, что там, где нет, есть три Бога, там нет одного Бога. Там, где есть три бога, там может быть и 10, и 20, и 100 тысяч богов. То есть они в этом смысле ничем не отличаются от тех же нынешних ламаистов-буддистов, которые тоже с настоящим буддизмом соотносятся тоже.
Не, но для многих же конфессий, ну, они понимают, ну, как троичность одного бога?
Нет.
Это только на словах?
Только на словах.
А как, ну, например, те же баптисты, как они...
Ты копни, да, и скажешь, мы поклоняемся одному Богу. Uh-huh. А кто ваш Бог? Ну вот у нас есть Бог Отец, Бог Дух, Бог Сын. Так кто из них Бог? А они три Бога. Ну как что, три и сразу Бога?
Ну три,
да,
в одном.
Да, три, но они, ну, просто один. Так вот Сваденборг, истинно христианская религия, очень четко дезавуирует это безумие. Потому что когда ты заявляешь, что три в одном, это на самом деле ты поклоняешься не одному. Ты язычник, который поклоняешься трём идолам.
Ну, то есть три качества, но неужели ни одна конфессия не понимает, что качество?
Только конфессия, которая основана на новом божественном откровении. Только конфессия, которая основана. Все, кто в новой церкви тем или иным образом пытались смотреть назад, это вот как жена Лота, когда они вышли из Содома. Вот старая церковь превратилась в Содом на самом деле. И там люди хотя и спасаются, но спасаются только опосредованные, только тем, что существует новый Иерусалим. То есть и человек может быть хорошим православным и может быть спасен Господом и войти в самые нижние слои. Только в таком мире он должен быть полностью будет от своего православия опустошен затем, чтобы войти в небо нового Иерусалима. Но у него еще остается возможность войти в христианское небо. А у буддистов, например, свои небеса, у мусульман свои небеса, и они все под небом нового Иерусалима. Они сообщаются с высшими небесами, то есть с Господом, только через небо нового.
Да, вот это я хотел спросить, что вы как-то говорили, что, ну, сейчас вы сказали, что там баптисты, православные, там еще кто-нибудь, что они на самом деле в этой жизни могут быть не до конца и баптистами, ну, по-настоящему, да. А в том мире они могут отказаться от своей, ну, вот этой привязанности к, ну, к каким-то неправильным догме и принять учение Нового Иерусалима, да?
Да. И точно вот так же, как и иудеи, и мусульмане. Но даже, например, если они не примут учение Нового Иерусалима, ну вот африканцы, которые принимают, просто им тяжелее будет принять.
Кому?
Баптистам, православным, католикам, потому что они утвердились против многих подлинных истинностей. То есть кому-нибудь негру с пальмы, оказывается, в том мире гораздо легче принять подлинную истину и стать подлинным человеком, чем истовому православному, который тут ходил по церквам, бился головой возле икон, ездил возле монастырей и так далее.
Ему надо вернуться назад сначала,
да,
а потом выучить.
Да, как в том анекдоте, что, или истории, что как пришли к учителю музыки два человека, просят научить играть на домбре. Тот, который спрашивает, вы когда-нибудь играли? Я говорю, никогда не играл. А другой, да, вообще точно там бренькал. Тот говорит, ну ладно, ты, который не играл, будешь платить мне 10 золотых монет, а ты, который бренькал, 20. Тот, как это так? Я уже что-то умею и больше должен платить. Так я еще надо разучить тому, что ты там бренькал. Где-то вот так вот. И вот там, где новая церковь действительно организовалась, это Англия и Соединенные Штаты. Вот там это очень четко проявилось. Опять же, вот я как бы читал, вот еще раз перечитывал всю эту историю образования новой церкви в Штатах. Потому что в Англии произошла определенном роде катастрофа. Они вернулись к... Они начали образовывать новую церковь по примеру общин сектантского характера. Даже не по поводу, не по образу общин, допустим, церкви англиканской. Потому что те, которые, вот как Джон Клюс, например, он даже не вышел из англиканской церкви. Он в рамках англиканской церкви спокойно продолжал проповедовать новое учение. А вот те, кто вышли, они в основном принадлежали квакеры, моравиане и всякая такая мелочь, которое изначально было вот, что отличает все вот эти сектантские общинки? Очень жесткое неприятие священничества. И они фактически скопировали вот эти вот анабаптистские общины, у нас, которые называются баптистами, да, как бы анабаптизм. То есть это община, в которой священник воспринимается в качестве служителя, который община нанимает, профессионал. Ну вот как она нанимает водопроводчика, так же она нанимает священника.
Менеджер просто.
Менеджер по какому-то этому вопросу. И она ему диктует, вот мы наняли водопроводчика, он должен починить нам кран, но мы ему покажем, где трубы проводить, где этот кран должен стоять и так далее. Вот такое же отношение у них и к священнику.
Вот если вы помните, у нас в общине был один человек, который занимался, ну вы не помните, никто, он занимался ремонтами. И все хорошо, он и неплохо, в общем-то, эти ремонты делал. Но у него была такая проблема, что он считал, что он сам знает, где что-то нужно ставить. А когда клиент приходит и просит его подложить один тип плитки, он ему ложит совершенно другой, потому что убежден, что этот тип плитки тут лучше будет. Вы понимаете, к чему это в результате приводило? Вот так вот и в Англии. То есть реальный человек, который чувствует призвание к священничеству, его такая позиция не устраивает. Но в Англии у них просто не было выхода, потому что там все существовавшие общины фактически превратились в вот такие так называемые конгрегационалистские. И в результате новая церковь в Англии просто тихо выродилась в еще одну разновидность маленькой секточки. Она так и осталась на уровне маленькой секточки. Не без того, что в свое время их пытался вот Талк поднять на более внутренние исследования книг Сведенборга, когда они его отвергли. Потом ушел вот этот вот Клюз, который проповедовал в рамках англиканской церкви. И все заглохло, все выродилось. А вот в Соединенных Штатах это как бы тоже шло по пути. В Соединенных Штатах там это сразу разделилось на две области. То есть первая область, такие же, как в Англии, типа анабаптистских общинок, чисто протестантских. Вторая, чистой воды эзотерики. Вот что в Англии не возникло, там они почему так боролись с Талком? Они подозревали, что он собирается их превратить в эзотериков. У них это приняло формы спиритизма в результате, который с новой церковью сразу же порвал, хотя они называли Сведенборга своим, так сказать, прародителем. Но они с новой церковью ничего общего не имели. А в Соединенных Штатах появилась такая личность, когда там была борьба, Де Чармс. И этот Де Чармс, Роберт Де Чармс, не Роберт или Томас, не помню, ну неважно, Де Чармс. И он усиленно проповедовал, вот там была такая проблема, что они же огромные штаты, куча разных общин. Их как было гораздо больше, чем в Англии, большие расстояния. И в них появилась часть священников, был такой, сначала был Ворцестер. И они проповедовали то, что церковь должна построиться по принципу епископальному. То есть вся власть должна принадлежать исключительно священникам. Но тут проблема заключается в том, что вот если вы внимательно прочтете книжку «Апокалипсис открытый», то там показано, что христианскую церковь раздирают два зла. Первое зло – это вавилонская блудница. Что такое вавилонская блудница? Это священники, которые присваивают себе власть спасать души. Власть диктовать этим душам, как им нужно верить. Вот как это образовалось в христианской церкви? Пока христиане были гонимой общины, священники могли максимум что сделать, это объявить анафему. Сказать, вы вот с этими не общайтесь, потому что они там хорошие еретики. И внутри христианской церкви шло свободное состязание мнений. Это как этот Жванецкий в свое время шутил насчет куцеветов, что давайте вот я соберу, один соберет народ, будет читать юмористки, а рядом другой будет объяснять, почему этого делать не надо, и кто больше соберет народ. То есть изначально в христианской церкви была свободная состязательность священников. Но когда им удалось заарканить вот этого императора Константина, и он решил вот это вот дать им, то есть это всегда очень большой соблазн человеку, который думает, что он верит правильно, даже если он верит правильно, заставить того, кто не верит правильно, если его не удастся переубедить, то хотя бы заставить. Это вот как в известной поговорке армейской: не можешь научим, не хочешь заставим. То есть это очень большой соблазн. Людям кажется, что это благородное чувство, что вот я хочу власти для хороших целей. Но на самом деле в этом ничего благородного нет. Если вы вспомните, Господь Иисус Христос, это было его высшее искушение. Когда он уже полностью осознал свою божественность, когда он уже полностью осознал, что ему принадлежит вся власть на земле, как и на небе, и когда его взяли римляне, у него был очень, вернее, по напущению этих иудейских священников, у него был очень большой соблазн власть употребить. Что ему должно? Вот когда ходили, вот он висит на кресте, под этим крестом ходят, ему говорят, сойди с креста, и мы в тебя уверуем. Вот совершил бы он чудо, сошел бы он с креста, ему говорили, других спасал, себя спасти не может. И да, ему бы подчинились, но этим и с радостью, и бежали бы впереди паровоза. Проблема в том, что это бы насиловало их свободу выбора, свободу воли. И вот высшее преодоление его было преодоление вот этого соблазна власть употребить. И у человека желание употребить эту власть может быть на любом уровне. На уровне семейном, на уровне его должности, на уровне, допустим, главы церкви. Но есть места, где власть употребить не только можно, но и нужно. Например, у тебя бизнес. У тебя есть задача делать какой-то продукт. И к тебе приходят работники, и один работает нормально, а другой не хочет. Ты пробуешь его научить, он не учится, ты ему в результате даешь подзадника, чтобы он летел впереди своего визга, и это правильно. Потому что у тебя есть конкретная задача.
Оно идет вразрез с обычным житейским моральным нормам.
Да.
Когда человек привык уже морально исправлять
это все. Это вот именно божественная власть во внешних началах.
То есть это единственная вещь, которую не нужно исправлять, ну, в других
насильствах. Но церковь – это совсем другое. И в церкви на самом деле должна быть свободная состязательность. Потому что, но с другой стороны, церковь не может существовать без какого-то внешнего рамочного оформления. Потому что, образно говоря, кто-то должен строить церкви, кто-то должен следить там за порядком. Кто-то должен управлять финансами, кто-то должен обучать священников, кто-то должен следить за тем, чтобы эти священники не несли от себя тины. Потому что, как говорит латинское слово, церковь – это прежде всего доктрина. И в церкви должна быть определенная власть. Но в церкви должно быть, вот как это в результате пришли с государствами. Если поставить тирана, это будет очень эффективный менеджер, но когда человек получает абсолютную власть, она его абсолютно развращает. Потому что он-то убежден, что он лучше всех знает, и он уже не может отличить, когда он ошибается, а когда нет. И вот то, что у нас называют демократией, и демократией ругают, на самом-то деле смысл этой системы – это разделение полномочий. Но для того, чтобы это разделение полномочий эффективно работало, должен быть тиран закона. То есть как должно быть распределение полномочий, но полномочия должны следить за тем, чтобы правильно употреблялись законы. Вот, например, когда в Соединенных Штатах отцы-основатели создавали Конституцию, никому даже в голову не приходило, что это впоследствии будет исполнено для того, чтобы уничтожить религию, как это сейчас происходит. Когда делались суды и требовали свободы совести, никому в голову не приходило, что это будет использовано для того, чтобы продвигать атеистические, там всякие ЛДБСМы и так далее, и так далее. Почему? Они в свое время переосторожничали, они так боролись за свободу совести, что они не сообразили, что, так сказать, божественная власть должна быть зашита в законе. То есть ты можешь болтать все, что тебе угодно, но если ты пытаешься поменять систему подчинения, вот тут вот всему божественному закону, вот тут вот нужно власть употреблять. И когда христианская церковь получила власть, вот в Восточной церкви это было не так выражено, потому что там все-таки власть церковников зависела от власти императорской. Вот даже вот когда иудеи распинали Христа, они не могли сами его распять по закону Римской империи, а они должны были его оговорить перед властью, чтобы та его распяла. И в Византийской империи все-таки церковная власть осуществлялась через власть государственную. На Западе же римская курия из-за того, что государственная власть распалась, в результате впала в этот соблазн, она сама себе забрала власть. То есть в монастырях были свои суды, свои тюрьмы, свои наказания. Рим решал, что делать в том или в другом случае с помощью реальной власти, нередко непосредственно ему подчиненной. Хотя в результате они как-то сращивались, и императоры там всякие германские и так далее заставляли их делиться властью. Но вот Западная церковь римская, она стремилась, вот как бы, почему там вот эта вавилонская блудница так расцвела? Потому что они присваивали себе не только власть принуждать людей духовно, то есть с помощью ложных доктрин, но и власть принуждать их к этому даже материально. Например, вот отказывали в причастии, целой области объявляли. Почему? Потому что были недоимки денежные. Наказание было отказать в причастии, в крещении, то есть в таинство.
Надо было скидываться на причастие.
Ну, просто если есть недоимки, то как бы только наказание. Плюс были реальные такие власти. И вот когда в Соединенных Штатах началась борьба, понятно, что реакция на вавилонскую блудницу у простых верующих весьма однозначная. Отсюда вот среди протестантов, евангеликов выработалась такая четкая ненависть к любой власти священничества. То есть рассмотрение священников только вот как эффективных менеджеров, которых мы себе нанимаем. И в Соединенных Штатах вот люди, которые читали латинское слово, они с изумлением обнаружили, сначала, вот я уже об этом как-то говорил, что сначала в новую церковь пошли все радикалы из всех христианских общин, потому что они думали, что тут радикальнее некуда. Вот этот Ворцестер писал, что когда мы пришли к учению Сваденборга, мы рассчитывали там найти подтверждение своей ненависти к власти священничества, что церковь должна быть клубом по интересам свободных людей. Но когда мы начали читать внимательно, мы с ужасом для себя и изумлением обнаружили, что она наоборот говорит, что в церкви должен быть диктат священников. То есть, что церковь должна управляться священником. Но при этом надо вспомнить, что там говорится, что священник никого не может принуждать. Он только должен следить за порядком, и чтобы люди не разрушали церковь. Что там есть свои предохранители от вот этого вот вавилонского блуда. Но для многих это было изумление. И вот этот вот Де Чармс, он начал проповедовать, что в церкви должно быть построен епископальный порядок. То есть ее должно всеми священными делами там должны управлять священники, следить за доктриной и так далее. И были люди, которые его поддерживали. Поэтому началась борьба в Соединенных Штатах. Там была конвенция, всеобщая конвенция. Потом в ней образовалась центральная конвенция вокруг этого Де Чармса. Потом этого Де Чармса затравили, его оставили. Почему? Потому что люди такие харизматического плана, у них очень сильная личность, и они себе много врагов делают. Потому что это всегда есть соблазн. Когда ты чувствуешь, что ты прав, у тебя есть соблазн заставить других себе подчиниться. Вот это тот соблазн, который был самым высшим искушением Господа. И далеко не всегда человек в себе в состоянии преодолеть этот соблазн. То есть остаться на уровне состязательности, всегда хочется впасть в сарказм. Там. Это, кстати, вот в Талке очень чувствуется, когда читаешь. Потому что Талк понимал, что он абсолютно прав. И он буквально издевался над своими, так сказать, недоумками читателями.
Но он не лез никому. То есть
это был. Но он заработал книжки, на этом кучу врагов. Сразу же. Вот так, чтобы говорить с людьми именно вот с любовью, это очень часто не получается. Ну и как бы людей доводят, потому что это реакция на то, что тебя преследуют и так далее. В результате этот Де Чармс получил кучу врагов. И хотя он был и священником и так далее, он вынужден был уйти и конец жизни зарабатывать себе на жизнь работником редакторской работы в издательстве. Но после... Как бы идеи не пропали. То есть, когда ушла личность, люди начали разбираться с идеями, они вынуждены были признать, что эти идеи правильные. И тогда появилось вот это вот так называемое движение Академия. Был такой Бенейт, который лично Де Чармс в свое время посвятил священники, который поднял это знамя, который следовал за ним. И вокруг него начали собираться те, которые видели, которые решили для себя, что они хотят следовать за этим откровением, как за божественным откровением. И так как оно говорит, что церковь должна быть епископальная, они смирялись и готовы были следовать за вот этой, за священниками до тех пор, пока они чувствовали, что священники ведут их к истине. То есть это называется добровольное делегирование полномочий. Это в нормальном государстве человек, например, делегирует свои полномочия на ведение порядка полиции. А не сам пытается устраивать судьи Линча, потому что он доверяет полиции, суду, администрации. Он доверяет закону, по которому они действуют. И вот так же это было вот в этой вот церкви, которая образовалась, движение Академии сначала, и из которой потом оформилась всеобщая церковь Нового Иерусалима.
Но опять же стал вопрос вот этого личности. Вот этот Бонет, он тоже оказался очень строгой личностью. А самое главное, когда это оформилось организационно, вот Дечан скорее заработал себе врагов, как тот же Талк, именно своими как бы резкими способами ведения дискуссий. А Бенейт, получив в руки административную власть, он стал несменяемым епископом, потому что тогда была логика, что епископ должен быть пожизненным. Он начал эту власть употреблять очень жестким способом. В результате, что они сделали? Они объявили церковь распущенной. Его нельзя было снять в рамках этой церкви. Он остался во главе этой церкви, они создали новую церковь, где уже изменили закон, где епископы стали избираться на определенный срок, а Бенейт остался с пустышкой, с организацией. Но Бенейт, как я говорил, потом уехал в Англию, его приняла одна из общин, такая Мишел Черч называлась, через церковь Михаила. И он там до конца жизни жил с ними, и они вот до сих пор его день рождения празднуют как священный праздник. Но вот тут мы видим такое вот распространение, очень давящая личность, которая продавливает правильные идеи, но когда она начинает себя ассоциировать с этими идеями, вот как этот Людовик XIV, который, выступая во французском парламенте, когда от него требовали эти, чтобы он сам подчинялся законам юриста, он сказал: «Вы что, господа юристы, думаете, что вы государство? Нифига подобного, государство это я». Вот эта вот фраза, которая «государство – это я», это на самом деле как бы конец этой целой речи. Но вот когда король начинает чувствовать, что да, государство – это он. Соответственно, все, что он делает – это государство. И вот проблемы начинаются тогда, когда священник начинает чувствовать, что церковь – это я. Почему он может быть даже безошибочным? Но он хочет не переубедить, а задавить. Он хочет не убедить, а заставить. И если к нему в руки попадает власть, создается организация, у него появляются финансы и так далее, то он начинает манипулировать попавшей в руки властью. Причем он искренне думает, что он действует во благо. И часто он, в общем-то, давит, продавливает правильные вещи, но он нарушает у людей свободу выбора. И правда, в церкви это сложнее сделать, но имею в виду церкви, которая находится посреди, не связана с государством. Потому что человек в конечном счете может просто уйти. И вот как все ушли от этого Бенейда и так далее. Но суть заключается в том, что в новой церкви, как и во всякой другой, существует вот этих вот два экстрима. То есть две крайности. Первая крайность – это вавилонская блудница. И вторая крайность – это зверь из бездны. Вот это вот зверь из бездны в апокалипсисе – это именно диктатура черни. Диктатура прихожан над священничеством. Когда прихожане захватывают, священники превращаются вот в этих вот эффективных менеджеров, но всегда кто-то должен управлять, не могут управлять всем. Там, где происходит захват власти прихожанами, просто вместо священников, диктаторов, приходят какие-нибудь там старосты-диктаторы, влиятельные члены общины-диктаторы, у которых есть деньги, которые могут делать большие взносы и тем подчинять себе общину. Какой-нибудь менеджер по финансам, который превращается в диктатора и заставляет священников делать то, что он хочет, то, что ему надо. И вот это вот определяется как зверь из бездны. И поэтому у нас на тему уже был цикл проповедей, который закончился созданием статьи, которая называлась порядке социальном в божественном церкви. То есть в церкви должно существовать лидерство священства, но с распределением полномочий. То есть чтобы финансы, священники не могли управлять финансами непосредственно, а а чтобы они это делали, они... Вот так вот было в свое время построена новая Господня Церковь, что священники дают, указывают направление деятельности, а существует корпорация, и эта корпорация, которая управляет финансами, она подтверждает или не подтверждает эти направления деятельности и выделяет финансы. Священники определяют, кто будет священником, кого посвятить, а корпорация снабжает их, ну, там, зарплату им платит и так далее. То есть им платит не епископ зарплата, это раньше тогда был епископ, или там другой управляющий орган священничества, а им платит по распоряжению этого органа вот этот вот контролирующий орган. И он может, в общем-то, и спросить, а вот вы его назначили, а к чему он соответствует и так далее. Но он не может давить, то есть он не может сказать, что этому священнику мы платить не будем, и вообще мы вам не будем платить денег всем священникам, пока вы не подчинитесь нашим требованиям. Вот сейчас, буквально на этой неделе, вот в Штатах произошло это. Дело в том, что вот корпорация, это как бы считаются члены церкви, которые управляют финансами, это ограниченный круг членов церкви, но там есть директоры корпорации, которые избираются, которые непосредственно занимаются финансами, потому что все не могут руководить. А вот в рамках этого директората у нас сейчас образовался такой исполнительный комитет, который занимается тем, что он пытается церковь подчинить вот этой, так сказать, себе через управление финансами. И дошло до того, что они создали письмо, которое должны подписать все общины церкви. И по этим письмам совет вот этих вот директоров корпорации будет диктовать священникам, как им жить и что им делать. И если они не будут делать то, что им говорят, то их будут лишать финансирования полностью общины. Не только зарплата, а все финансирование. Там содержание храмов и так далее. Для нас это несущественно, а то у африканцев, у них же есть храмы. Там. И на прошлой неделе, вот сейчас вот с этим письмом борется Международный совет священников, на этой неделе они решили работать, ну, там сидят люди, которые хорошо понимают, как надо делать. Они решили разбираться по частям. И они эти письма в Штатах подписал священник, потому что он принадлежит к этому экзекутивному комитету. Потому что он не понимает, что он уничтожает церковь. Он думает, что раз он во главе, все будет принадлежать ему. Он не понимает, что потом с ним могут расправиться таким же образом. А теперь они приехали в Африку и сказали по отдельности диацезам в Лесото и в Южной Африке, что если они не подпишут это письмо, причем это письмо должно было начать действовать со следующего финансового года, а им заявили, что они должны его подписать сейчас, и что если они его не подпишут, то их полностью лишат финансирования. Это выглядит так, что мы не сможем утвердить, так сказать, посылку очередных дней. Это даже не подтверждение бюджета на следующий день, а посылку на следующий год, а посылку денег вот на ваш бюджет. И те прибежали в этот... Но, слава богу, сейчас в Африке в свое время мы его, когда избирали, мы к этому относились очень подозрительно. Председатель Международного совета священников, он фактически исполняет... Международный совет священников исполняет епископские функции. А он его председатель, он его как бы представительствует в ситуациях в общении, вот, например, с советом директоров. И он поднял этот вопрос. У нас на самом деле этому... экзекутивному комитету сейчас, вот, который в Штатах, противостоит свой комитет. У нас есть, если я не буду их называть, несколько человек, которые собираются на частное собрание и фактически решают все вот эти проблемы. А потом они уже выносятся в официальный орган. Мы там их обсуждаем, мы принимаем какие-то решения, резолюции, которые потом проводятся через вот этот основной орган. Ну, как и всегда, в общем-то. Всегда управляет, в общем-то, небольшая группа.
Shadow government.
Да, да, то есть теневой кабинет, совершенно верно. Но наш, так сказать, вот этот председатель Международного совета священника, он имеет в то же время и достаточно реальные рычаги власти, которых его пытаются лишить сейчас, кстати, с помощью этого письма. И вот сейчас у нас было в четверг собрание Международного совета священников, на котором мы приняли резолюцию, в которой осуждаем вот эту, ну, такое поведение. И у нас сейчас еще ждет сражение. 8 мая будет там собрание совета директоров. То есть началась очередная война. Ну, потому что это, в общем-то, наглое, как это называется,
Ну, это ультиматум вообще.
Блэкмейлинг. Шантаж, да. Да. Шантаж. Это ультиматум. Это реальный шантаж. Это шантаж.
Никого не спросили, нет, просто знаете, что тут посвятили, иначе вам конец.
Шантаж. Шантаж.
Ну да.
И начинается очередная война. Вот, слава богу, что я в среду наконец нашел свое лекарство, что я себя чувствовал хорошо. Фактически резолюцию...
Это в субботу.
Это в четверг было.
Не, будет.
А, нет, будет в следующую субботу.
Ну, и как да, в субботу.
Фактически резолюцию как бы оформил я. А, вернее, идеи дал я, а оформил и их Дима там совместно еще с несколькими людьми, потому что я в английском не настолько хорошо ориентируюсь, чтобы это фразеологически оформлять. И уже последовали очень жесткие реакции со стороны отдельных членов этого комитета, то там еще будет своя война.
Кстати, если хотите, то можете отправлять такие вещи на proofreading, но мне тоже, потому что Дима говорил, что он отлично знает английский, но я на него нашел в докладе кучу ошибок.
Ну, там не только proofreading. Там...
Ну, я просто говорю, что...
Это юридически надо было оформить правильно.
Ну, на всякий случай. Если ну, что, я могу проверить да, текст, да. Просто там
да,
много
понял.
Грубых ошибок у него было. Ну, может, он что-то спешил.
А у меня их этих ошибок. Если ты заглянешь в мои тексты на английском, то там... Не знаю, как да. Они их читают.
Не, тоже не идеальный. Ну просто мы как не native спикеры, нам нужно несколько раз иногда ну, промать да, через да, несколько глаз.
Да, да. И
чтобы оно не звучало ну, смешно.
Вот как бы подводя итог сегодняшней беседе, вот в чем было, на чем настаивал The Charms, на чем настаивал потом вот этот Бенейт. То есть новая церковь начинается там, где книгам Сведенборга приписывают, на английском называется, ну, непогрешимость, да. Вот, непогрешимость. То есть, что это божественная истина, непогрешимая в своих основаниях. Но, опять же, вопрос, что тут понимать под непогрешимостью. Например, мы четко говорим, что Ветхий Завет – это божественное слово. Соответственно, что оно непогрешимо. И но когда мы берем, допустим, первую книгу «Бытия», там описано создание мира, потом приходит натуралист и говорит, ну, смотрите, ну, конечно, непогрешимость. Там, это же смешно, это сказочки для маленьких детей. Опять же, приходят, говорят, что вот история иудейского народа, да, в основном она совпадает, но далеко не полностью. Где же тут непогрешимость? И когда было откровение божественное через Сведенборга, было сказано, что непогрешимость там во внутреннем смысле. Что внутренний смысл непогрешим. А смысл буквы приспособлен к выражению внутреннего смысла, но образы, которых оперирует этот, то есть смысл буквальный, он может совершенно не соответствовать тому, на что он претендует. Например, вот внешний смысл первой главы книги «Бытия» фактически претендует на космогоническую концепцию создания материального мира. Ну, во внешнем прочтении оно так воспринимается. Но де-факто это космогоническая концепция создания духовного мира внутри человека. Но выражена она таким образом, как миф о материальном творении, потому что вот эти вот люди бы, древние иудеи, они бы это ничего другого просто не приняли. Если бы им попытались рассказать о каком-то внутреннем мире, внутри человека и так далее, они бы смотрели как на идиота и сказали бы, иди, мол, я по пятницам не подаю. И точно так же, когда мы говорим, что книги Сведенборга являются непогрешимыми, вот возникает вопрос, в чем непогрешимость? Выходит куча критиков и говорит, что вот тут она не соответствует исторической реальности, тут она не соответствует натурофилософским достижениям и так далее. И легко, гораздо легче было настаивать на этой непогрешимости в XIX веке, когда все это было еще не очень-то развито. Потому что Сведенборг на свой момент находился на самом пике современной ему натурофилософии. Поэтому в конце 17 века его книги могли быть воспринимаемы непогрешимы даже в своем самом внешних выражениях, научностях. А вот уже в 20 веке, почему многие от этих книг отворачиваются? А, это седая старина, кому это надо, там всякая ерунда, смотрите, до чего современная наука дошла. Вот когда было внутреннее откровение людей в понимании этих книг, в том, что это такое же божественное слово, в котором есть смысл внутренний, который в себе не погрешил, и есть смысл внешний, который был приспособлен к разумению людей эпохи 17-го столетия. И именно поэтому, как Эмерсон выражался, ангелы Сваденборга говорят на языке натурофилософии 17-го столетия. И что для его правильного понимания нужно просветление, а это просветление достигается тем, что наша внешняя жизнь преобразуется в соответствии того, в чем это слово истина даже в смысле своей буквы, то есть в том, что там относится к заповедям жизни. То есть непогрешимость слова прежде всего в заповедях жизни. В остальных же своих местах божественное слово может казаться даже ошибочным. Но человек, который верит в его непогрешимость, говорит: я верю, что оно непогрешимо. Мне кажется, что тут ошибка. Но это просто значит, что я этого не понимаю. У меня нет просветления. И он не лезет разбираться, в чем эта ошибка, своим, так сказать, аналитическим умишком. А он просто это оставляет на божественное. Но поскольку он относится к этому слову как к непогрешимому в целом, то поэтому для него жизнь по заповеди, наставление жизни по заповедям, является непогрешимой истиной. И в согласии с этой вот истиной он, меняя стиль своего ежедневного общения, то есть следуя за заповедями, с миром, с окружающими, с самим собой в конечном счете, и меняя структуру своего сознания в том, где он понимает рассудочно, как надо воспринимать слово, окружающий мир, допустим, и так далее, даже аналитически, он преобразуется, и Господь затем его может возрождать духовно и даровать ему просветление внутреннее со временем, в том степени, в какой оно ему будет нужно. Потому что если не будет вот такого сначала преобразования, никогда не будет возрождения. Вот как я уже не раз употреблял этот образ, когда лежит разрубленный труп, сначала нужно его сложить и полить мертвой водой, чтобы он соединился пусть и в мертвое, но в цельное тело. А наше сознание и наша жизнь – это вот такой вот разрубленный, сгнивший труп, а чаще всего просто набор разбросанных костей. И вот чтобы произошло то, как это описано в пророческой книге у Исаии, когда долина тени смертной, усеянная скелетами, вдруг скелеты обросли плотью и восстали, для этого нужно сначала на нашу сопь, этот скелет преобразует нашу сопь мертвую. Сначала нужна мертвая вода, то есть преобразование. А это преобразование не начнется, если мы не признаем эти книги божественной, непогрешимой истины и не будем пытаться смешивать ее со всеми остальными учениями этого мира. Вот это вот символически описано иудеями, захватившими землю ханаанскую, которым было приказано у захваченных народов ничего не брать, все уничтожить. А они пришли, а там прекрасные животные, а там прекрасные женщины, а там прекрасное имущество. И они начали себе их присваивать. А им это было запрещено. И вот это их развращало и уничтожало как избранный народ. И вот точно так же мы избранный народ, если мы принимаем это учение как абсолютную истину, и мы можем из этого учения судить об остальных учениях. Но мы никогда не должны пытаться в рамках города Нового Иерусалима ввести ни скота, ни добычи, взятой вот снаружи. То есть пытаться говорить: а смотрите, вот в той православии же все прекрасно, что это помогает нам лучше разобраться в православии. Ничего подобного. Это для них, для тех, кто остался за стеной Нового Иерусалима. Мы же должны четко сидеть за этой стеной и заниматься своим преобразованием в рамках этой стены Нового Иерусалима, то есть буквального смысла латинского слова или же божественного слова Третьего Завета. И тогда надеяться на то, что когда Господь найдет это своевременным, то есть когда он видит, что наше мертвое тело преобразованием восстановлено в целостность, то есть наше мышление, наши аналитические способности, наше восприятие и наша жизнь преобразована в согласии с заповедями, ну, второй половиной десятисловия, что он тогда даст нам свое просветление, и мы увидим божественное слово всех их трех заветов в его подлинном, истинном, непогрешимом духовном смысле, к чему мы приводим через внешнее приятие концепции непогрешимости его смысла буквального, даже если мы часто не понимаем и не видим, в чем эта непогрешимость смысла буквального слова заключается. Аминь. Какие-то вопросы?
Я как-то находил какую-то книжку, какие-то хроники, и там было написано, что какое-то французское общество Charité выделяло деньги на печатное издание в России, что-то такое, в Москве. Там что-то было письмо прямо, вот выделяем там 100 чего-то там франков на это.
Так самое забавное, что почему вообще Сводоморга не переводили на русский? Вот бедный старался там этот Муравьев. Но фактически переводов не было. Так, отдельные какие-то покушения. Потому что аристократия читала на французском. Она по-русски даже вообще часто читать не умела. Но она знала русский, чтобы общаться с дворней. Но и поэтому русская аристократия читала Сводоморга в переводах на французский. И у французских издателей это была очень большая статья дохода. То есть именно продажа книг Сводоморга в Россию на французском языке. И помните, как у Грибоедова в «Горе от ума», когда этот возмущается, чтобы хоть наш собственный умный, бодрый народ не принимал нас по языку за иностранцев. Потому что многое нельзя понять, если не понять, что аристократия была совершенно отдельной. Вот и ненависти, которая в 17 году творилась, невозможно понять без того, что вот простые русский народ, русичи эти самые, неважно, украинские или русичи, русские, великорусские русичи, они воспринимали Барьев, вот как эти элоты воспринимали спартанцев, как насильников, грабителей и рабовладельцев. Даже после того, как их отпустили после отмены крепостного права, все равно отделенность вот этого народа, аристократию он воспринимал вообще всех этих благородных, хотя вроде бы были и социальные лифты и так далее, но все равно оно воспринимало их как что-то совершенно чужеродное. И отсюда такая ненависть и уничтожение всего связанного с благородным сословием после 17 года. Ну и плюс, конечно, все эти благородные, особенно благородные, которые благородными стали только вчера, например, у него отец еще был из фельдбелей, выслужился до там полковничьего чина или капитанского. Да, получил это вот дворянство потомственное. И его сынок уже в окружающих смотрит как на пигмеев и муравьев. Ну, это мы и сейчас наблюдаем. Ну, только сейчас это просто, так сказать, у него бабки есть. А тогда вхождение в дворянство превращало человека в совершенно другую социальную фигуру. То есть дворянин мог себе позволить обойтись с холопом так, собственно, совершить уголовное преступление, и ему при этом ничего бы не было.
Кстати, вот как я пошел работать, так организации, я заметил, тоже начинают затягивать гайки со временем. То есть вот Samsung, они совсем были такие либеральные, все там приходи, когда хочешь, там, ну, всякие свободы. А потом с месяцами, с годами они все туже вот, ограничивают. Теперь нельзя, когда хочешь приходить, только там, до 10, скажем, нужно, иначе там штраф какой-то.
Причем непонятно, работа-то издельная, правильно?
Да, ну, без всяких причин. Вот, им так показалось, менеджмент, mm-hmm. и все. Потом там вход только по пропускам, потом, хотя раньше было без пропусков, потом камеры нужно заклеивать, нельзя, там секретность, хотя вот только вот вчера можно было все фотографировать. И, ну, цирк, короче. И когда я уходил, уже очень, наверное, такая была, ну, корпорация уже.
Ну, вот это и называется, то есть стремление, синдром бахтер. Если тебе попадает власть, как они употреблять ее, кажется смешно.
Хоть что-нибудь приказать, да, кому-нибудь. Так и так все, я так заметил, имитация деятельности какой-то. Им кажется, что они что-то оптимизируют или что. Или куча людей пишет письма, верните назад. Это же бред.
Дело в том, что если ты попал в начальники, вот есть два типа начальников. Его нет, а работа продолжается.
Это хороший начальник, да.
А вот плохой начальник, работа продолжается, все кипит только когда он на месте. А он ушел и все стоит. И вот плохому начальнику начинает казаться, что в его отсутствии, чтобы все работало, это должен быть установлен жесткий порядок. Что его нет, зато порядок надзирает. А он просто не умеет работать с людьми. Но ему кажется, что если он сделает вот этот порядок, то все будет крутиться. Опять же, возникает вопрос очень часто, вот, например, спецслужбы, почему они занимаются провокациями и так далее. Вот он каждый день получает зарплату, и очень хорошую зарплату. А тут не происходит, нет террористов, нет этого. И возникает вопрос, а чего, собственно, их кормить тогда? Поэтому ему нужно кого-то искать, если нет, нарушителей закона их придумывать, ловить. Потому что все хорошо, это за этим очень сложно отчитываться. Как вот в этом анекдоте насчет сына английского лорда, который 20 лет молчал, а потом вдруг заговорил, сказал, что бифштекс прожарен. Значит, раньше молчал, но потому что все было нормально. А в бюрократических структурах такое не проходит. Типа, что вы молчите, потому что все нормально. А где же деятельность? А может, вы тогда вообще не нужны? Может, если вас убрать, сколько мы зарплаты сэкономим? Проблема в том, что церковь, ей нужно вот это вот внешнее. Но это внешнее начинает превращаться и жить собственной жизнью со временем. И каждый мелкий менеджер в этом внешнем стремится стать маленьким господинчиком. Вот точно так же, как раньше, например, епископы. Ведь в первой христианской церкви епископы занимались духовным ведением, а диаконы занимались хозяйством. То есть там было распределение полномочий. А потом епископы захотели себе подчинить материальные средства и с помощью них управлять паствой и так далее. В результате диаконов превратили в мелких служек, а епископы стали полноправными властителями всего. Отсюда такая была ненависть к епископам у этих, ну, всяких протестантов. И к епископальному порядку имею в виду. Но, борясь с этим порядком, они выплеснули и ребенка вместе с водой. И в результате вавилонскую блудницу выкинули, зато пришла эта вот зверь из бездны. А когда нет порядка, и каждый делает, что хочет, то доктринально церковь начинает распадаться. Вот посмотрите, что происходит в современных этих так называемых протестантских общинах.
У нас тоже было такое на работе, что началось логирование времени. Типа, пишите, сколько, когда вы начали день, когда вы закончили день. Зачем? Раньше не было. Я просто пришел, поработал там. Нет, пишите. Ну, хорошо, я. Так я ж могу соврать, как бы, кто меня проверит.
Все равно пишите.
Да, все равно пишите. Я от первого до последнего дня писал от фонаря просто цифры. Потом я пришел в фирму, в которой 5 человек всего у нас было. И там тоже этот босс придумал, давайте вы будете в Excel писать, сколько вы, когда вы пришли, когда вы ушли. Ну зачем? Мы же все
досидим. А я тебе объясню,
зачем. Вот до комнаты.
Но с одной стороны, босс прикрывает свою задницу. А если его босс спросит, он говорит, а вот у меня все под контролем. А с другой стороны, он приобретает на тебя компромат.
Ага.
Да, так... Он может где-то зафиксировать там, что тебя не было, а у тебя написано, что есть. Так, если этого нет, он приходит, а чуть тебя не было. Да, я вот вышел по делам, но и работу-то сделал. Да. Приходит так. А вот ты писал, что ты тут был на месте, а у меня отмечено, что тебя на месте не было. И это сказу возможности взять за горло.
Контроль. Так это такое недоверие, это сразу так неприятно, когда тебе говорят, пиши время, как будто ты раб какой-то. Mm-hmm. Это просто сразу огромное недоверие. То есть ты мне не доверяешь. Человек...
Нет, это не то, что не доверяют, это способность взять тебя за горло.
Ну, а тем более, да. Во-первых, не доверяет, а во-вторых, еще и хочет тебя прижучить. То есть, ну, как вы думаете, как я буду, ну, хочется им сказать, как они думают, как я буду потом относиться к работе после этого?
А никогда бы не думают. Ты пойми, он же менеджер, еще кому-то нет. Он же не хозяин.
Ну да. Нет, у нас даже хозяин-то вот сделал. Ну, то есть, как к скотине относится к человеку.
Ну, это да, это тоже есть. Потому что настоящий рачительный хозяин, он работники думает, заботится, что тут ему важна эффективная работа.
Так вот это очень похоже, что, ну, что у вас сейчас, что угу. четкий план там,
да, куда, да,
что, совершенно. И ни шагу влево-вправо. Угу. Так, если вы не доверяете священникам, то... Так оно не коррелирует просто, если они в этом не доверяют, значит... Ну, это как подозрение в каком-то шпионстве, знаете, mm-hmm. то есть, то надо все проверять полностью.
Тем более, что если менеджер в программировании, скажем, не разбирается, как он проверит твою работу?
No.
Только по каким-то внешним признакам, там, no. посещение работы и так далее.
Тогда идиотство, я говорю, что по многим там, статьям они не способны проверить мое или работу, или старание, посещение. Так и у вас вот сейчас. Mm-hmm. Они где-то гайки затянули, но оно не имеет смысла, потому что все остальное.
Вы ждете, выгоняют хорошего работника, а оставляют yeah. хорошо отчитывающегося.
Да, так у нас
а потом есть. Удивляются, почему фирма пошла прахом.
Только в данном случае с церковью идет.
Да, и то же самое с церковью происходит. Mm-hmm. Ну, посмотрите, что творится в этой церкви Московского патриархата. Они в результате копнули Кураева, который что-то делал. Зато всяких там этих пидорасов, я извиняюсь, выдвигают в иеромонахи и т.д. и т.п. Почему? Потому что они хорошо отчитываются. А то, что пасты становятся все меньше и меньше.
Ну, а Кураева ты относишь к классу таких прогрессивных православных?
Ну, у него свои тараканы. Но, по крайней мере, у него есть совесть.
Есть, да?
Да. По крайней мере, он видит, что есть вещи, которых делать нельзя. Я боюсь, что его в результате убьют за это. Потому что он мало того, что видит, он об этом
не
знает.
Это он, когда что-то рассказывает или отвечает на вопрос, он быстро говорит так. Вот это, а вот это, вот это. Да, это.
Но я его читаю в основном, я его никогда не слушал.
Очень много в интернете, по-моему. У нас мне жена очень любила его слушать. По-моему, Кураева. По-моему, это он.
Я у него время от времени тусуюсь на
страничке. Ему где-то лет 50-60.
Да, где-то он мой ровесник фактически.
Такой среднего телосложения, темненький.
Да, 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 да.
Ему вначале официально там запретили проповедовать что-то такое, в церкви запретили, да, что-то такое, или служение нести запретили сначала, а потом?
Его сейчас хотят запретить служение, уже принято было решение церковного суда, осталось только утвердить патриарху.
То есть его еще не отстранили от служения?
Еще нет, не уже отстранили, но еще не запретили, то есть не изгнали из сана.
Ну в интернете очень много. У него есть, там задают вопросы миряне, и вот он их отвечает. Отвечает очень быстро так. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Многие вещи, как я вижу, на мое понимание, говорит не совсем глубоко задумываясь.
И он не глубокий, но он неплохо разбирается в исторических вопросах.
Ну, исторически, да.
Чисто у него есть,
да. Не то, что разбирается, но знает хотя бы.
Да, да.
И самое главное, что он пробует реформировать нереформируемое по определению. Максим, а ты ушел, да?
Нет, он пока в туалет.
Я пойду гуляю.
Давай да? помолимся, Давид, тогда. Угу. Будем уже заканчивать.
Знаю тут.
Давай. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.